Криму 17:00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, в эфире «Важное Крым». Поговорим сегодня о самом важном, что происходит на Крымском полуострове, но сегодня, да, и далее каждый день мы будем об этом говорить. Давайте вместе запоминать новое время прямых эфиров радио «Крым Реалии». Напомню, что в 17:00 «Важное Крым» начинается в эфире радио «Крым Реалии», а «Крымский вечер» в нашем радиоэфире стартует в 19:15. Итак, сейчас мы поговорим о ситуации с коронавирусом в Крыму. Полуостров продолжает обновлять суточные максимумы заболеваемости коронавирусом. По данным российских властей, за минувшие сутки на полуострове был зафиксирован 1081 случай. Это в Крыму вместе с Севастополем. 725 случаев зафиксировано за сутки в Крыму и 356 в Севастополе. Мы начинаем наш разговор, но перед этим я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к этому разговору. Во-первых, я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на средних волнах на частоте 648 АМ и в сети интернет на странице Крым Реалии в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этих площадках, участвуйте в обсуждении, в поле для комментариев. Наиболее актуальные и интересные комментарии, наиболее конструктивные я постараюсь озвучить в нашем эфире. Но без моего фильтра и посредничества вы можете принять участие в эфире напрямую. Для этого достаточно дозвониться нам по телефону 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки на этот номер бесплатны. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Сейчас давайте посмотрим внимательно на статистику заболеваемости в Россию, которую публикует российский штаб противодействия коронавирусу и в которую включает данные по аннексированным Крыму и Севастополю. Зрители нашей трансляции на YouTube сейчас, наверное, смогут увидеть эти кадры. Итак, какие публикуются официальные цифры? В Крыму за все время пандемии зафиксировано почти 97,5 тысяч случаев инфицирования. Умерли 3010 человек за все время пандемии, из них 17 за последние сутки. Так называемые антирекорды заболеваемости устанавливаются ежедневно в Крыму уже 30 дней подряд. Ну и показатели вакцинации тоже приводятся. По официальным данным на 29 октября в Крыму первым компонентом вакцины привиты 641 534 человека. Полностью вакцинированы 542 797 человек. Уровень коллективного иммунитета по официальной информации в Крыму без учета Севастополя составляет 42%, да, 42,3%. Севастополь. В Севастополе за все время пандемии был выявлен 39 391 случай заболевания, умерли от коронавируса 1365 человек, из них 14 за последние сутки. Показатель вакцинации в городе выше, чем в остальной части полуострова. По состоянию на 29 октября первым компонентом вакцины привились 218 223 человека. Полную вакцинацию прошли 193 тысячи из этого числа. Общий уровень иммунизации населения, так называемый коллективный иммунитет, составляет 61% от планового показателя. И это получается существенно выше, ощутимо выше, чем в остальной части Крымского полуострова. С субботы 30 октября в Крыму сворачивается оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях. Таким было распоряжение Минздраву Крыма, которое дал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Согласно его указу, медучреждения Крыма должны перенести сроки плановой амбулаторной помощи, обследований для направления на специализированную и высокотехнологичную медпомощь, вакцинацию, углубленную диспансеризацию переболевших коронавирусом, выписку рецептов на льготное лекарственное медицинское обеспечение. В больницах Крыма остаются свободными порядка 10% коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом, сообщили журналистам в понедельник в российском Минздраве Крыма. Как уточнили в ведомстве агентству ТАСС, коечный фонд в Крыму на данный момент составляет 5245 коек. Данная информация отсутствует на официальном сайте Минздрава Крыма, но мы еще послушаем сегодня в течение эфира комментарии временно исполняющего главы российского Минздрава Крыма Константина Скоробского. А сейчас мы послушаем комментарий Сергея Аксенова. В своем телеграм-канале он публикует призывы носить маски и дистанцироваться. Давайте послушаем.
Евгений, вы прибыли, да, в Севастополь, да. Электричкой или поездом?
Поездом.
Вас предупреждали как-то?
К сожалению, нет у нас сейчас этого комментария. Просим прощения за технические неполадки. Но давайте вот послушаем, вернемся к этому файлу, который только что запустили. В Крыму действует ряд ограничений, усиленных из-за роста заболеваемости. На период так называемых оплачиваемых выходных запрещена работа развлекательных центров, детских, досуговых и развлекательных организаций. Только по QR-коду можно попасть в торговые центры, в магазины. И в Севастополь можно попасть только по QR-коду. Дело в том, что на въездах в город и на железнодорожном вокзале развернуты блокпосты, проехать которые можно только при предъявлении QR-кода вакцинации или перенесенной коронавирусной болезни. Итак, в Севастополе с 30 октября работают 7 блокпостов на автодорожных въездах в город и на железнодорожном вокзале. Тех, у кого нет QR-кодов, разворачивают обратно. 30 октября издание «Форпост» пообщалось с теми, кого в город не пустили. Давайте послушаем.
На сегодня развернуто порядка 5000 коек. Коечный фонд занят на 90%. В связи с этим необходимости дополнительных каких-либо развертываний коек нет. Что касается обеспеченности медучреждений и медработников, создан необходимый запас лекарственных средств, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для медицинских работников и острой необходимости в каких-либо препаратах или других каких-то расходных материалов на сегодня нет. Действительно, в связи с введением ограничений согласно указу главы, отмечался значительный рост и активность населения по получению вакцины. В настоящий момент, в ближайшие дни, вот буквально развернуто в Симферополе дополнительно 7 мобильных пунктов по вакцинации. Также увеличено количество выездных бригад в связи с тем, что более 100 заявок уже поступило от предприятий и учреждений республики о необходимости проведения вакцинации непосредственно на территории данных предприятий. Поэтому ситуация тоже в целом остается на контроле, и буквально в ручном режиме принимаются какие-либо меры. Развернуто порядка 14 тысяч коек круглосуточного пребывания. В связи с развертыванием коек под лечение ковид, коечный фонд под ковид развернут порядка 40%. В связи с этим нет необходимости какой-либо и при выявление каких-либо патологий и необходимости оказывания плановой помощи пациентам, пациенты перенаправляются либо в ближайшее учреждение, которое находится непосредственно с районом, где развернут госпиталь для лечения ковида, или направляются в Симферополь для того, чтобы оказывать плановую помощь. На сегодня жалоб на отказ или не оказание какой-либо плановой, экстренной или неотложной помощи нет.
Итак, это был комментарий Константина Скоробского, временно исполняющего обязанности главы российского Минздрава Крыма. Я приношу прощения за некоторую путаницу, которую мы сейчас наблюдаем в нашем эфире. Становимся мы на новые форматные рельсы. Ну что ж, давайте все-таки из Севастополя послушаем впечатления тех людей, которые наткнулись на ковидный блокпост на железнодорожном вокзале, которых в Севастополь не пропустили.
Евгений, вы прибыли, да, в Севастополь,
да.
Электричкой или поездом?
Поездом.
Вас предупреждали как-то в поезде о том, что здесь проходят проверки?
Да.
И вы не подготовились, да, QR-код у вас?
У меня первая прививка была дома, сказали, вторую вы можете пройти здесь.
А, здесь вам не предложили пройти вторую, как бы?
Пока ждем.
А сотрудники блокпоста, что вам предложили, какие варианты на данный момент?
Уехать в Симферополь, оттуда домой.
А уехать на чем?
На поезде, отсюда электричкой в Симферополь, а туда уже в любое направление.
А вы не знали, да, про, или почему, по какой причине не взяли QR-код?
Да я не еду никуда, ни в кафе, никуда, я еду к выучке. к родственникам, да?
Конечно, я туда и обратно с Микензовой горы. Я здесь живу, на Микензовой горах. Еду к внучке в гости. Туда и обратно никогда не проверяли.
А, у вас он есть?
Конечно, так-то. Я работаю здесь, на ядерном реакторе.
Я знаю, да. Я являюсь членом организации «Севастопольских мам». У нас сегодня состоится экосбор. Мы защищаем, ограничиваем нашу окружающую среду от мусора, от пластика. Вот везем, макулатуру сдаем. Меня очень ждут там. Пожалуйста, я провакцинирую все.
А вы знали, вас предупредили, что
да,
здесь
я знаю,
будет
да.
проверка QR-кодов?
Насчет QR-кодов я не знала,
вы не знали, да?
Да.
Итак, это были слова тех, кого не пустили в Севастополь на QR-кодном, как их называют в Севастополе, или ковидном блокпосте, который установлен в том числе и на железнодорожном вокзале, сообщают средства массовой информации о том, что в общем числе 7 блокпостов таких установлены. Подробнее о происходящем в городе мы поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, что происходит в городе? Ну, как работают блокпосты, да, в том числе на железнодорожном вокзале. Мы уже посмотрели в целом, какова сейчас обстановка в городе?
Ну, в принципе, мне сложно сказать, что в городе чувствуется какое-то напряжение после объявленного локдауна и после введения вот этих блокпостов, то есть таких внешних ограничительных мер. Да, действительно, закрыты некоторые торговые центры, то есть тут, да, следует обратить внимание, что и такой прецедент, который как бы не объявлялся отдельно о закрытии торговых центров, например, вот в известном достаточно в Севастополе торговом центре «Мусон», самом крупном, работает только продуктовый супермаркет, все остальные магазины остаются закрытыми, хотя, ну, для многих, насколько мне известно, это было сюрпризом. В то же время похожие магазины, похожего ассортимента в центре города свободно работают, и по большому счету, кроме термометрии, организованной в некоторых, не во всех магазинах, ограничительных мер никаких нет. То есть, ну, они, грубо говоря, и не предписаны были. Да? В остальном, да, действительно заметно закрытие кафе. Фактически вот ни одно кафе не работает, по крайней мере, даже сообщение о том, что где-то продолжают работать, условно говоря, в темную, я не находил, поскольку прошлые волны ковида регулярно поступала информация о том, что заведения общепита работают условно за закрытыми дверями, пока вот ничего похожего не было. В остальном город живет, в принципе, точно так же. Общественный транспорт продолжает ходить без ограничений. Сказать, что на начало локдауна, вот на сегодняшний день, заметно увеличение людей, ну, я имею в виду за счет тех, кто потенциально мог приехать, переждать этот локдаун в Севастополь, я не могу пока сказать.
Давайте поговорим о темпах вакцинации в Севастополе. Я перед началом нашей беседы зачитывал данные официальной статистики. И вот, судя по этой статистике, уровень иммунизации населения, так называемый коллективный иммунитет, да, в результате вакцинации получил уже 61% жителей города. И это очень сильно резонирует с показателем в 42%, который демонстрирует весь остальной Крымский полуостров. Есть ли у вас предположение, с чем можно это связать, почему показатели вакцинации в Севастополе оказались выше остального Крыма?
Ну, во-первых, да, это действительно может быть похоже на правду. Эта информация в той части, что мобильные пункты вакцинации, которые развернуты во многих частях города, испытывают чрезмерную нагрузку по потоку людей, которые туда приходят вакцинироваться. Я лично наблюдал за работой некоторых этих пунктов, и в течение, ну, грубо говоря, светового дня там перманентно собиралась очередь. Что касается причин, тут я выделил бы два момента. Первый момент — это то, что с 15 числа, с 15 октября в Севастополе уже действуют достаточно серьезные антиковидные меры, связанные с возможностью посещения мест массового скопления людей, в частности кафе, ресторанов, парикмахерских и прочее, исключительно с узким перечнем документов, в частности с QR-кодом, тестом, который действует 72 часа, или с справкой о перенесенном заболевании. Это, наверное, самый основной триггер, который аккумулировал активность людей в плане вакцинации. Ну и, конечно, вот этот момент, связанный с организацией блокпостов, поскольку тут ситуация такая, что мало того, что люди не зарегистрированы или не проживающие официально там, по договору аренды недвижимости в Севастополе, не могут въехать без этого узкого перечня документа, но и на время локдауна, то есть до 7 числа включительно, есть ограничения на выезд людей без аналогичного перечня документов, которые требуют вот представители на блокпостах, как на дорогах автомобильных вокруг Севастополя, так и на железнодорожном вокзале.
В целом выглядит так, что в Севастополе ограничения противоэпидемические, да, они все-таки выглядят серьезнее, чем в Крыму. И есть ли предположение, с чем это связано? Но если посмотреть, что пишут жители города в социальных сетях, многие это связывают, вот такую жесткость, да, карантинных мер со слухами о приезде российского президента Владимира Путина в Севастополь. Слышали ли вы подобную информацию?
Да, действительно, есть такие слухи. Опять же, я, по всей видимости, как и другие журналисты, черпал их из социальных сетей. Об этом говорили еще до принятия ограничительных мер. Насколько эти слухи соответствуют действительности, пока сложно говорить. Мои источники пока не подтвердили и не опровергли эту информацию. Может быть, действительно, это каким-то образом коррелирует с потенциальным визитом российского президента. Но тут следует добавить одну достаточно важную деталь. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков несколько дней назад заявил о том, что в Кремле расценивают меру закрытия регионов как самую крайнюю и самую последнюю, и в целом не приветствуют такие шаги со стороны региональных властей. Вот я не знаю, насколько, пока сложно говорить, насколько эта реакция Кремля повлияет на нынешнюю позицию губернатора и севастопольского губернатора и в целом оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Но это был такой звонок, который тоже растиражировался в том числе и местными СМИ, о том, что в Кремле, ну, грубо говоря, с осторожностью наблюдают вот за этим опытом Севастополя по закрытию своих региональных границ, поскольку, в принципе, вот на сегодняшний день, несмотря на локдаун, других прецедентов вот по такому пропускному введению пропускных пунктов в регионы нет.
Как в целом общество в Севастополе реагирует на ужесточение карантинных мер? Стали ли больше очереди в пунктах вакцинации? Потому что мы об этом будем далее говорить. Например, в Крыму, да, средства массовой информации сообщают о том, что в пунктах вакцинации стало больше людей после того, как карантинные меры ужесточились, и без QR-кода теперь не всюду попасть, да, без этого свидетельства о вакцинации. Какова ситуация в Севастополе?
Ну, как я уже сказал, я прежде всего следил за мобильными пунктами вакцинации, то есть это, условно говоря, большой такой автомобиль и палатка, которая стоит рядом с ним. В Севастополе их достаточно много по всему городу, и там постоянно присутствует очередь. В течение дня на выходных я несколько раз бывал в конкретных пунктах, рядом с конкретными пунктами вакцинации, и ни разу, ни в один промежуток светового дня, грубо говоря, там не заканчивалась очередь. Это свидетельствует о том, действительно, что темпы вакцинации увеличиваются. В Севастополе, к слову говоря, это тоже констатируют в местном правительстве, пока, я так понимаю, с осторожностью, но говорят о том, что если до введения ограничительных мер, то есть до условного вот этой условной даты 15 октября темпы вакцинации фактически стояли на месте, то сегодня они, ну, осторожно, но пошли вверх. Реакция горожан сложная, и однозначно как-то ответить на этот вопрос нельзя. По социальным сетям, да и вообще по разговорам на улицах можно, можно если можно судить так, то люди, многие люди по-прежнему реагируют на эти ограничительные меры негативно. Многие говорят о нарушении их прав на свободное перемещение и каких-то других базовых ценностей, поскольку о сегрегации условной людей на привитых или переболевших и не переболевших и не привитых. Но одновременно с этим я могу сказать, что люди находятся в процессе принятия этих мер, потому что еще в середине октября, когда был вот этот долокдаунный первый этап ограничений, реакция на это у людей, с моей точки зрения, была несколько острее. Сейчас как-то все это сходит на нет, и мне кажется, что в конце концов большинство горожан будет реагировать на это вот как на какой-то свершившийся факт.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Давид Акселерот, журналист из Севастополя. Напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель и радиозритель. Те, кто смотрит нашу трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Во-первых, призываем вас ставить лайки, делиться этой трансляцией с друзьями. Крымчане имеют право знать, что на самом деле происходит в Крыму, и не крымчане тоже. Присоединяйтесь к комментариям под нашей трансляции, стараюсь читать все, что вы нам пишете. Вот Александр Темнов обращает наше внимание на то, что в Крыму 3010 смертей от коронавируса за весь период пандемии. Соседняя Херсонская область 1813 смертей. Надеюсь, это официальная информация. Вы цитируете, присоединяйтесь к обсуждению нашего эфира в комментариях. Мы продолжаем наш разговор, и давайте вот на что обратим внимание. Во-первых, мне подсказывают, что есть у нас комментарий Сергея Аксенова, его призыв носить маски. Ну что ж, давайте дадим слово Сергею Аксенову и продолжим.
Уважаемые крымчане, еще раз прошу, носите маски. На самом деле, то, что вот размещают в роликах социальной рекламы, в том, что два человека, если даже находятся на расстоянии там полутора-двух метров, оба в масках, вероятность заражения там почти 1%, ну практически невероятно. Хотя бы в этом плане. Думайте в этих случаях не только о себе, а и своих родных и близких, и о тех людях, которые находятся рядом с вами. Если даже кто-то не хочет думать о себе, подумайте о других.
Итак, это был призыв от российского главы Крыма Сергея Аксенова. Продолжаем мы. И вот о главных причинах роста заболеваемости в Крыму и темпах вакцинации населения Крыма в эфире подконтрольного российским властям Крыма телеканала «Милет» рассказала глава управления Роспотребнадзора по аннексированным Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская. Давайте ее послушаем. Готовится этот комментарий к нашему эфиру.
Не фиксировали ни за один день с начала периода наблюдения за новой коронавирусной инфекцией. Ну, здесь можно выявить две причины. Конечно же, это низкий охват иммунизации. И, к сожалению, мы в октябре месяц входили с довольно низкими цифрами иммунизации против ковида, хотя доступность вакцинации была повсеместной по всем муниципальным образованиям Республики Крым и в городе Севастополе. Но активность населения была недостаточно высокой. Это, конечно, первая причина, которая нам не позволила добиться коллективного иммунитета в период начала осеннего подъема роста заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, и в том числе способствовала тому, что выросла заболеваемость ковидом. Это первая основная причина. И вторая, конечно же, причина – это массовое несоблюдение противоэпидемических мероприятий, которые были прописаны нормативно-правовыми актами субъекта. Это соблюдение масочного режима, это соблюдение социального дистанцирования и так далее. За неполный месяц октября антирекордное количество заболевших за весь период пандемии. Это первое. И хороший знаковый фактор – это то, что население начало прививаться. Но, к сожалению, начали прививаться довольно поздно, когда цифры заболеваемости стали довольно высокими. Хочу сказать, что только за первую неделю после принятия указа главы о введении QR-кодов и допуска на объект при наличии только QR-кодов – цифры вакцинации выросли в два раза. Это первое. И только за вчерашний день было привито более 17 тысяч человек. Это как за всю неделю, три недели назад.
Итак, административные ограничения в борьбе с коронавирусом применяются не только в Крыму, но широко за его пределами. И как мы видим по темпам вакцинации, эти ограничения определенный эффект все-таки имеют. И на материковой части Украины тоже введены требования к наличию сертификатов о вакцинации у посетителей фудкорта, в торговых центрах. На общественном транспорте тоже нужно ездить с QR-кодом, с сертификатом о вакцинации. И реакция в обществе тоже похоже. Часть тех, кто не вакцинировался раньше, начали штурмовать пункты вакцинации, чтобы получать доступ ко всем заведениям и услугам. Часть начала все громче заявлять о нарушении прав человека. И мы думаем, что это хороший повод для того, чтобы поговорить о том, как выглядит административное принуждение или стимулирование вакцинации с точки зрения прав человека, судебной практики Европейского суда по правам человека. Об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. С нами на связи Сергей Заяц, адвокат, специалист в области международного права, адвокации дел в ЕСПЧ. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, требование сертификата о вакцинации. Это нарушение прав человека?
Ну, сам требование о наличии сертификата само по себе нарушением не является. Скорее можно говорить о возможных или потенциальных нарушениях в части конкретных прав пользования определенными услугами, возможности работать, свободно перемещаться и так далее. Вот скорее об этих вещах можно говорить.
Давайте поговорим об этих вещах. Насколько можно действительно говорить о нарушении прав человека, когда вводится такая, ну, скажем, карантинная система, да, в Крыму это называется режим повышенной готовности, когда вход в какие-то общественные места и заведения по QR-коду, когда в транспортом можно пользоваться, то тоже при наличии QR-кода, который подразумевает, что человек должен был получить вакцину или переболеть недавно коронавирус.
Ну, смотрите, здесь достаточно сложно говорить однозначно, и вот почему. С одной стороны, когда мы говорим о таких ситуациях, то в том аспекте, в котором это может касаться прав человека, потому что не любое ограничение все же говорит, можно рассматривать в контексте прав человека. Права человека – это все же базовые свободы, нет права сесть в троллейбус, но есть более широкое право, которое касается свободы перемещения, свободы выбора места жительства. Право на посещение кафе как таковое, оно тоже не предусмотрено Европейской конвенцией, но при определенных условиях можно говорить о праве на уважение личной жизни, об определенных ограничениях в аспекте этого права. Поэтому, оставив этот вопрос за скобками, я бы скорее попытался очертить общие принципы, которые здесь применимы.
Да, пожалуйста.
И здесь готовых ответов нет. Готовые ответы, скорее всего, через несколько лет мы сможем услышать от Европейского суда по правам человека, когда соответствующие дела дойдут до суда и будут рассмотрены, но в самом общем виде здесь государство может ссылаться на необходимость обеспечения здоровья нации, так это можно условно назвать. И, собственно, эти ограничения, они направлены на предотвращение распространения инфекционных заболеваний. И в этом смысле у государства имеется достаточно широкая свобода усмотрение в части тех мер, которые государство предпринимает. Государство также в этой ситуации может ссылаться на неожиданность этой пандемии, на неизученность этой болезни и так далее. На все вот эти факторы, о которых мы достаточно много слышим. Соответственно, когда мы не знаем, чего ожидать от этого вируса, государство предпринимает те меры, которые кажутся разумно необходимыми. Даже если впоследствии будет выяснено, что никаким образом, например, ношение масок не могло предотвратить распространение вируса, это будет потом. Это никаким образом не влияет на решение государства. Аналогично ограничение на посещение публичных мест, ограничение на перемещение общественным транспортом и так далее. Но, с другой стороны, что может работать против государства, это то, что все-таки уже прошло достаточно много времени, почти 2 года, и эффективность либо неэффективность определенных мер мы уже можем немного оценивать. Европейский суд не возьмется их оценивать, но Европейский суд, например, может рассматривать пропорциональность таких ограничений и может, в частности, изучать, есть ли какие-то альтернативные меры или альтернативные способы достижения того или иного результата. То есть абстрактно говорить об этом достаточно сложно, но если мы возьмем пример с отстранением от работы определенных категорий лиц, как это возможно будет иметь место на материковой части Украины, то здесь альтернативой может быть выполнение работы удаленно. Например, удаленная организация образовательного процесса. И эти факторы могут работать против государства, тем более, что на протяжении периода пандемии уже накоплен определенный опыт. Если бы 2 года назад такие альтернативы всерьез не рассматривались ввиду того, что не было опыта массового обучения по Zoom, Skype и так далее, то в настоящее время есть альтернатива. Но я повторюсь, этот вопрос, его необходимо рассматривать уже в разрезе конкретных аспектов. И опять же, если мы говорим о правах человека, необходимо помнить о том, что мы должны начинать с вопроса о том, есть ли базовое право. То есть вопросы въезда, выезда с территории Крыма, например, это те вопросы, которые однозначно попадают в сферу действия Европейской конвенции. Ограничения на посещение заведений общественного питания, к примеру, если они достаточно кратковременные, месяцы, два, я бы сказал, что это достаточно кратковременные ограничения, они вряд ли попадают в сферу действия Европейской конвенции.
А вот блокпосты на въездах в Севастополь. Сейчас мы переходим к разговору, да, о том, что происходит на территории Крыма. И имеет ли здесь, вот если человек захочет обжаловать в ЕСПЧ те или иные ограничительные меры, имеет ли здесь значение статус территории, на которой все это происходит?
Опять же, сложный вопрос и неоднозначный. Когда мы говорим об установлении блокпостов, это уже может быть рассмотрено как вмешательство в право на свободу передвижения. И в этой ситуации, да, такие ограничения, они, вероятно, могут вводиться с целью предотвращения распространения инфекционных заболеваний, но здесь стоит вопрос также о сборе персональных данных, о сборе, когда мы говорим о проверке, например, документов. И если мы говорим о полномочиях оккупирующего государства, то я бы сказал здесь, что, вероятно, на оккупированной территории оккупирующее государство все же должно предпринимать определенные меры для обеспечения здоровья населения, предотвращение распространения инфекционных заболеваний и, соответственно, такие меры при определенных обстоятельствах, при соблюдении пропорциональности, они могут быть ограничены. Другой вопрос, если мы говорим о необлокпостах на въезде, например, в Севастополь, а говорим о выезде с территории Крыма и выезд с территории Крыма в направлении материковой части Украины будет ограничен, для оправдания таких мер все же Российской Федерации необходимо будет постараться гораздо более серьезные аргументы привести.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Сергей Заяц, украинский адвокат, специалист в области международного права, адвокации дел в Европейском суде по правам человека. Поговорили мы о том, как с точки зрения прав человека и судебной практики ЕСПЧ выглядят карантинные ограничения, которые вводятся не только в Крыму. Да, мы знаем, что на материковой части Украины введен ряд ограничений. Мы знаем, что в соседней России действуют ограничения. И да, можно ли считать какие-то из этих ограничений нарушениями прав человека, и имеет ли это перспективы обжалования в Европейском суде по правам человека. Я напомню, что вы можете принять участие в нашем разговоре, сделать это очень просто, если вы смотрите нашу трансляцию в YouTube или Facebook. Вы можете писать комментарии под этой трансляцией, стараясь внимательно читать все, что вы нам пишете. Вот Татьяна Горячухина пишет о том, что в Симферополе нет мест в больницах, болеют дома и доходят до смертей. Вот такой комментарий у нас составлен под трансляцией. Согласны ли вы с ним? Может быть, у вас есть какие-то другие наблюдения? Вы можете дозвониться к нам в студию или написать там же в поле для комментариев под нашей YouTube-трансляцией. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться в студию из Крыма. Звонки бесплатны. Если вы хотите принять участие в нашей программе анонимно, предупредите об этом нашего редактора. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, возвращаемся мы к разговору о темпах вакцинации, о том, как общество реагирует на запреты и ограничения. Действительно ли административное принуждение показывает такую эффективность, да, в деле увеличения темпов вакцинации населения? Об этом мы поговорим с нашим следующим собеседником. С нами на связи Федор Лапий, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Федор, добрый вечер.
Витаю вас на заднем.
Итак, давайте поговорим о темпах вакцинации. Во-первых, да, хочу поговорить о взаимосвязи ужесточения карантинных ограничений и увеличения очередей в пунктах вакцинации. Действительно ли эта взаимосвязь есть, и можно ли проводить эту взаимосвязь? Да, людям ограничили право заходить на фудкорты, в торговые центры без сертификата вакцинации, и насколько хорошим это стимулом является для того, чтобы люди пошли и все-таки сделали эту прививку?
Ну, мы заметили, когда приблизительно 1,5-2 недели назад начали выстраиваться очереди в отдельных регионах, которые вошли в красную зону и имеют ограничения, соответственно, граждане для посещения общественных мест. И у меня поначалу была все-таки надежда на то, что люди понимают необходимость вакцинации и понимают опасность COVID-19. Но общаясь со своими коллегами в Херсонской области, в Харьковской области, в Запорожской области, например, там в Одесской, в Львовской областях, которые вот вошли в красные зоны, то они мне мое мнение подправили и сказали, что нет, это связано все-таки с тем, что есть ограничения на передвижение, и это основной стимул для того, чтобы люди пришли на вакцинацию, пункты вакцинации.
Насколько получается велик соблазн тогда использовать и дальше эти административные функции? И почему, вот я не знаю, можно ли так выразиться, вот по-хорошему люди не очень воспринимают вот обычные доводы, логические различные заключения, да, почему все-таки необходимо сделать эту прививку и почему она является вот одним из главных инструментов выхода из вот этой эпидемиологической ситуации, в которой мы все сейчас находимся?
Тут бы я не связывал столько как вакцинацию и локдаун. Локдаун в отдельно взятых регионах, то есть красная зона, вводится в связи с нарастанием заболеваемости COVID-19, с тем, что есть очень много больных, требующих госпитализацию. И в данном случае как бы это то, что предотвратит поступление новых больных с тяжелым COVID-19, которые требуют кислородной поддержки. Но вакцинация позволит частично ограничить такое количество. И как будет дальше развиваться событие, ну, посмотрим. Почему так, например, почему в течение лета, в течение даже сентября месяца была возможность, выбрать вакцину, ну, сейчас ее можно выбрать, б, прийти без очереди по предварительной записи в течение получаса быть привитым. Ну, я бы сказал, что это наше советское наследие, когда авторитарная система рушится, ей на замену должна прийти не просто демократия, правовая демократия и осознанность, и в первую очередь медицинских работников, которые должны были быть основными провайдерами информационной кампании. Мы ведь в первую очередь, кого мы спрашиваем, должны спрашивать о вакцинации? Своего семейного врача, своего медицинского работника. Но мы знаем, что там, где сохраняется авторитарный режим, там есть очень большие подтасовки, как в Беларуси или в Российской Федерации. Но если поговорить с врачами, ведь они остаются такими, знаете, латентными, скрытыми антиваксами. Вот, только подделка результатов охвата вакцинации позволяет этим странам говорить о более высоком уровне.
Вот вы говорите о том, что среди врачей очень много недоверия, да, к вакцинации, что врачи часто оказываются антиваксерами, да, вот такое слово. А почему? Ведь это же, ну, с первого взгляда это не выглядит логично. Но вот врач, он же должен понимать, как работает вакцина. Да.
Знаете, я бы тут сравнил бы, что, к сожалению, врачи против вакцинации, это все равно, что коровы против сена будут выступать. Но когда сформировалась, назовем, медицинская элита, преподаватели, профессора, академики, это наследие, еще раз говорю, такой советской системы подборов кадров, лояльности, что наука существовала только в рамках государственной системы, она не была зависима, и как мы видим сейчас, отсутствие независимости науки, университетов, например, в той же Российской Федерации, в той же Белоруссии, но, собственно говоря, система порождает лидеров, порождает руководителей, преподавателей, которые несут мракобесие студентов. Студенты становятся интернами, они точно так же слушают это мракобесие, становятся врачами и, собственно говоря, другого они что и не знают. Поэтому, так, знаете, в чем-то такая культурная среда в медицинском сообществе. Ну, и я считаю, что в Украине мы уже во многом переломили эту ситуацию благодаря безвизу и во многом свободы, которые имеют врачи, особенно семейные врачи. Многие ездят на конгрессы, конференции, приезжают к нам, и иностранные наши коллеги, и это то, что способствует смене мнения о вакцинации.
Вот еще о чем хотел спросить. Это очень часто задаваемый нам вопрос. Я понимаю, что обширных исследований нет, и однозначной информации нельзя дать по этому поводу. Но я хочу напомнить, что правительство Украины предлагает крымчанам и обеспечивает крымчанам возможность вакцинироваться на материковой части Украины. И эти вакцины признаются на материковой Украине и в мире также практически все. А вот в Крыму, да, не принимаются эти ковид-сертификаты, от крымчан требуют все равно вакцинироваться спутником, даже если они съездят на материковую часть Украины и получат другую вакцину на материке. И вот в связи с этим нам задают вопрос, а можно ли вообще каким-то образом совмещать, вот, например, вакцины спутник и Pfizer?
Ну, исследований таких нет вообще в отношении совмещения. Насколько я знаю, их нет вообще. И вряд ли могут так появиться в обозримом будущем те исследования, которым можно было бы доверять. Ведь не зря и ВОЗ, и Европейское агентство лекарственных средств приостановили рассмотр утверждения вакцины «Спутник Ви», потому что когда не могут предоставить научных данных, которые бы свидетельствовали об эффективности этой вакцины. С другой стороны, у нас есть достаточно прецедентов, когда люди с оккупированного Крыма или Донбасса приезжают на материковую Украину, если речь идет об оккупированном Крыме, они после спутника ВИ могут получить вакцину, которая признается в других странах, исследования которые есть надежными. Единственный совет, ну, тут соблюдать интервал 28 дней.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Федор Лапи. Это радио «Крым Реалии», программа «Важное Крым». С сегодняшнего дня и каждый день мы в эфире в 17 часов по крымскому времени. Пишите, звоните нам. Номера телефонов остаются теми же. Звоните нам в прямой эфир или оставляйте сообщение на нашем автоответчике. Пишите нам письма. Дополняйте ту информацию, которая звучит в нашем эфире. Исправляйте, если что. Предлагайте ваши темы для программ, на чтобы нам стоило обратить внимание. Пишите нам, звоните нам, крымчане имеют право знать. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы.